ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Шримад Бхагаватам, песня 3, глава 20, текст 49, беседа Майтреи и Видуры. Санскрит. Саатманам маньяманах. Саатманам маньяманах. Крита критям иватма бхух.
Крита критям иватма бхух.
Крита критям иватма бхух.
Крита критям иватма бхух.
Тадаманунса сарджанте.
Тадаманунса сарджанте.
Тадаманунса сарджанте.
Тадаманунса сарджанте.
Манаса лока бхаванан. Манаса лока бхаванан.
Манаса лока бхаванан.
Пожалуйста, санскрит. Сах, Господь Брахма, Атманам, себя, Маньямана, считая, Крита Критьям, достиг цели жизни, Ива, как если бы, Атмабху, рожденный из тела Всевышнего, Тада, тогда, Манун, Ману, Сасарджа, сотворил, Анте, в конце, Манаса, из своего ума, Лока, миру, Баванан, неся благоденствие. Перевод стиха. В один прекрасный день саморожденный Брахма, первое живое существо во Вселенной, почувствовал, что цель его жизни достигнута. Тогда из его ума он сотворил ману, которые призваны заботиться о благоденствии Вселенной. Есть комментарии? Нет. Читаем дальше. Тебя со сриджат свиям пурам пурушам атмаван тандриштвае пурастришта праша шансу прачапатим. Наделенный самообладанием, Творец Вселенной даровал им свое человеческое тело. Увидев ману, сотворенные ранее существа, полубоги, гандхарвы и другие, стали рукоплескать Брахме, повелителю Вселенной, восхищаясь его мастерством. Это сложные стихи очень. Немножко потом о них поговорим. Еще один стих с комментарием. Ахо этад джагат сришта сукритам баттате критам. Пратиштита крия ясмин. Сакам Аннам Адамахе. Они вознесли ему молитвы. О Творец Вселенной, радостью наполнились наши сердца. То, что ты создал, достойно всяческих похвал. Сотворив человека, ты создал надежную основу для всех обрядов и ритуалов. Поэтому каждому из нас достанется своя доля даров, приносимых на жертвенный алтарь. Комментарий Шрилы Прабхупады. О значении жертвоприношений говорится также в Бхагавад-гите, глава 3, стих 30. Господь подтверждает, что на заре творения Брахма создал ману, а вместе с ним всю систему ритуалов и жертвоприношений. Благословляя их, Брахма сказал: «Совершайте жертвоприношения. Это даст вам возможность духовно развиваться, постепенно осознать себя и вместе с тем наслаждаться материальным счастьем». Все сотворенные Брахмой существа являются обусловленными душами с присущим им стремлением к господству над материальной природой. Жертвоприношения необходимы для того, чтобы постепенно пробудить в живых существах духовное самосознание. С этого начинается жизнь во Вселенной, но в конечном счете цель всех жертвоприношений – умилостивить Верховного Господа. До тех пор, пока человек не заслужит благосклонность Верховного Господа, или иначе говоря – пока он не осознает Кришну, он не обретет счастья ни в чувственных удовольствиях, ни в духовном самосознании. Очень сложно объяснять эти стихи. Есть вещи, которые трудно понять, описываются в Бхагаватам. Их рассматривают как иносказание, поскольку нет объяснений логических, или мифология, что то же самое. Какие-то насказательные повествования, какой-то скрытый смысл есть. Нельзя их понимать буквально, так думают люди. То есть не все нужно понимать буквально. На этой почве были интерпретированы все, собственно, писания. Все трансцендентное знание, которое недоступно человеку, было искажено, интерпретировано по этой причине именно. Вплоть до того, что люди... Кришна говорит: «Бхагавад-гите, предайся мне, Арджуне». Они это комментируют не так. Говорит, не нужно предаваться Кришне, не нужно буквально это понимать. Нужно предаться тому нерожденному, непроявленному в Кришне. Вы не найдете в Гите таких стихов, таких слов. Не могут буквально принять эту вещь, что Кришна – Верховная Личность Бога, говорит Бхагавад-гита, он говорит о себе: «Ахам, сарвасья прабхаво, я источник всех материальных духовных миров. Делай все как по отношению мне». Знаете, как понимают это люди в Индии часто? Очень часто. Очень много интерпретаций. Они это буквально мне слово к себе применяют. Делай все, как же это предложение мне. Я источник всех духовных материальных миров. Вот что Гита мне открывает. Кто я такой, смотрите. Потрясающее знание. Они тоже как бы потрясаются, восхищаются, даже шокируются. Потрясающее открытие. То есть, но на ложное эго это примет мгновенно, то есть сразу вдохновение почувствует человек. Я, оказывается, такой, я не знал об этом. Вот оно самосознание, вот в чем секрет, я Бог. То есть эта теория захватила. Но Прабхупада дал Бхагавад-гиту, как она есть. То есть Кришна говорит: «Предайся мне», и он говорит, нужно говорить: «Предайтесь Кришне». Таким образом. То есть буквально, как там написано, так нужно понимать. В этих стихах тоже написано все буквально, но поскольку непонятно, люди будут придумывать что-то, интерпретировать. Это искаженное знание, интерпретация. Здесь описывается процесс творения. То, что может делать Брахма, конечно, мы не можем делать. И вряд ли кто-то еще может делать в этом мире. Брахма может, смотрите, он может летать, он может ходить, он может проникать сквозь пространство, он может пользоваться мыслительной энергией, как ему удобно рассудиться, он может даже управлять до какой-то степени временем, он может ползать, он может двигаться как угодно, то есть из него выходят все формы жизни. Он может жить в воде, под землей, в пространстве, в эфире, воздушном, безвоздушном. Это Брахма. Это все его энергии. Вот эта способность летать исходит от Брахмы, у птиц. Он конструктор изначальный. Змеи ползают прекрасно. До сих пор ученые не знают, как они ползают. Я вас уверяю. Мы видим, как они ползают, но наука не объясняет этот феномен. Попробуйте. Попробовать повторить то, что она делает. Все равно остаются многие вещи непонятны. Каким образом это все при помощи вот таких вот. Создайте такую конструкцию. Не будет ползти. Будет просто вот так вот двигаться на одном месте. Она не будет ползти. И вверх она ползет, и вниз она ползет, и вбок она ползет, и по скалам поднимается без рук, без ног. Змея. Это способность не изучена до конца. Способность птичьего полета тоже не изучена до конца. Максимум, что мы сделали, дельтаплан. Все, но это не способность летать, способность висеть на дельтаплане. Или сидеть в самолете, это не полет. То есть мы не можем иметь все способности, мы наделены определенной способностью ходить, допустим, говорить, ну и так далее. Но здесь описывается интересная вещь. Когда Брахма создал невежество и благость, то есть невежественные формы – это всевозможные ракшасы, привидения, демонические формы жизни, они сначала появились на свет. Сначала должны появиться невежества, иначе мир не будет иметь существования, основы. Материальный мир основан на невежестве, на забвении. Поэтому сначала приходят существа, какие невежественные, на основе просто вот мертвой материальной энергии, они здесь пытаются господствовать. Это живые существа с желанием господствовать. И благостные существа потом появляются. Гандхары, Видитхары, вот эти полубожеские существа, такие выше человека, которые наслаждаются жизнью в благости. Они танцуют, поют, они прекрасные. И считается, что Вселенная как бы уже завершена. Есть верх и низ, вы уже обозначили. Но нет движущей силы, связующей эти вещи. Слишком большая разница между невежеством и знанием. Слишком большая. Они никогда не будут общаться близко. Каким же эту Вселенную как бы вот объединить, закончить этот труд, появляется человек. У человека есть особая как бы миссия, программа. Он появляется через ману. Здесь описывается, в каком настроении Брахма создает ману. Еще раз. Он создает его, когда цель жизни достигнута. В этом состоянии находится Брахма. Он удовлетворен полностью. Он сделал все, что нужно было сделать. И ему нужно было заботиться о благоденствии Вселенной теперь, хранить ее, поддерживать. И он создал ману, прародитель людей. Причем наделил его человеческой своей формой. У него много форм. Мы читали в предыдущих стихах. Из него исходили и змеи, и другие живые существа. То есть Брахмы, все необходимые формы есть. Вы не знаете, может быть, знаете, что у человека рождаются иногда нечеловеческие существа. Слышали об этом? Да мы даже в школе об этом знали. Иногда рождаются дети с перепонками между пальцев. Это не совсем человеческое существо. Там есть особое название, сейчас не помню. Но это не совсем точно человеческий вид. Иногда дети с хвостиками рождаются. Или покрытые шерстью. Это называют атавизмы, какие-то еще придумывают вещи. Но когда наблюдают, как развивается зародыш в утробе матери, оказывается, он проходит через все формы жизни основные, его развития. Начиная от одноклеточного существа, а потом в форме каких-то уже... Вот рыбу напоминает, даже жабры есть. То есть он проходит через все стадии, прежде чем он образуется в форму человека. Это значит, что можем рожать не только человеческих существ, просто необученных. Нам дана эта возможность. Не только Брахма. Некоторые люди, праджапати, такой формы, они могли создавать любое живое существо. Они могли так контролировать свою беременность и процесс зачатия, чтобы родить необходимую форму жизни, которой сейчас, скажем, не хватает. Это делают осознанно. Поэтому думайте, откуда появятся динозавры. Если динозавров нет, тогда откуда они появятся? Кто должен создать их? А кто? Это какое-то живое существо разумное, сверхразумное, которое может управлять этими процессами. Ученые скоро поймут, что человек может рожать и другие формы жизни, и будут даже экспериментировать с этим, вот увидите. То есть демонические ученые, они способны на это. Другое дело, что этот зародыш, рождаясь преждевременно, не живет. А у рыбы живет. На этой стадии он живет. Но у человека не живет, пока не станет человеком, не придет в форму, он не будет жить. Преждевременно роды, ведь он не живет. Вот они и знают, как с этим быть. А вообще там все формы жизни проявлены в процессе вот беременности, это наблюдается. Все формы жизни, и хвосты там есть, и потом все это формируется, руки и ноги. Понаблюдайте, если можете. А знаете почему? О чем думают мать и отец? О чем думает женщина, когда беременна? Она думает о змее или о динозавре. Она ждет ребенка, соответственно. Это ману, ум ее. Она носит его, вот так она, так рождается ребенок. Так дано природе. Она ни о чем другом думать не может в это время. Заметили, что беременные женщины становятся красивые и медитативные, уравновешенные. У них нет никакого вожделения. Они в сатане йоги находятся. Это йога. 9 месяцев – это серьезная глубокая йога у женщины. И она думает постоянно об этом. Что бы она ни делала, что бы она ни ела, чем бы ни занималась, она постоянно думает об этом процессе внутри. Это ману. Ману – это ум. Ум Брахмы. Ману – также ум. Мен. Ман. Манас. Манас – ум. И мен – человек, от этого тоже слова говорят. Все связано с умом у нас. И очень, очень важно поэтому, когда человек что-то делает, о чем он думает. Кришна говорит, Бхагавадгите, всегда думай обо мне, когда что-то делаешь. Вот такая йога тебе необходима. Иначе ты будешь думать о чем-то другом. То есть человек одевается для кого-то, ест пищу с кем-то или для кого-то готовит. Он не просто что-то делает. Его деятельность связана с чем-то. Поэтому по одежде человека и прическе, и поведению можно понять, о ком он думает. Его мысли. Если вы посмотрите на улицу, вы сразу поймете, что люди сейчас думают только о противоположном поле. Немножко меньше, когда идут на работу, там немножко они по-другому одеваются. Но всегда свободное время у них связано с противоположным полом. Это видно по одежде, по их прическам, по их культуре и поведению. То есть их мысли. Но Прохлада учил жить для Кришны, думая о Кришне. Значит, одежда будет другая, прическа будет другая, культура будет другая, все изменится. То есть ум важен человека. И когда... Когда культура меняется в сознании Кришны, то есть культура контроля чувств, когда мы делаем для Кришны, мы не пытаемся удовлетворить чувства свои. Поведение человека и прочее, все становится другим. Когда приезжаете в Вриндаван, вы замечаете этот феномен. Удивительная простота, фактически до максимального уровня простота, до простоты обычной деревни. Это Вриндаван. Вриндаван – это деревня. Там Кришна живет. Простота максимальная, деревня. Там на земле сидят, в пыли сидят, едят тоже на обычных банановых листьях, одеваются в тхоти или сари, в одну ткань просто заворачиваются. Трудятся в очень простых условиях, на быках пашут, коров доят. И при этом максимальная глубина сознания. Знают все о Вселенной, все о живых существах. Вот она цивилизация. Очень простая жизнь и очень возвышенное мышление. Почему? Потому что они просто едят для Кришны, одеваются для Кришны, работают для Кришны. А что это означает? Для работы Кришна на земле что дал? Трактор или быка? Вот и все. Они этим пользуются. Если мы живем для Кришны, мы связаны с Кришной, с его разумом, с его творением. Если Кришна дает быка, мы берем быка. Но когда Ману создавал человека, он знал, человек может придумать что-то новое. Он же умный, у него же ум, он изобретательный, творческий, он может трактор создать. Вы думаете, не знает Ману, что человек трактор создаст? Или автомобиль современный? Вы думаете, Ману сам удивляется, да, своей ошибки? И он прекрасно знает, куда будет развиваться человек. Человек не хочет работать на быках, он вообще работать не хочет. Страсть переходит в лень. Вот и все. И он постепенно свою активность ведет к тому, чтобы потом ничего не делать. Создать все такое, чтобы потом ничего не делать. Это страсть, направление страсти. Поэтому, говорит, это жертвоприношение, чтобы ты не скатывался в эту лень, в этот комфорт и не терял свой разум, не становился слабым разумом. Ты ослабнешь так. Ты совершаешь жертвоприношение. Трудись для жертвоприношений. Это источник твоей силы будет и чистоты. И более того, вся вселенная будет благоденствовать. Почему? Через жертвоприношение ты устанавливаешь отношения с людьми, с животными, с полубогами. Только таким путем. И с Богом. Поэтому материалисты, которые жертвоприношения не совершают, они всегда будут спрашивать, а где ваш Бог? Я не видел его никогда. А ты не увидишь никогда. Ты никогда не совершал жертвоприношений. Ты никогда ему ничего не предлагал. Даже свою пищу. Или свои мысли. Или свои творческие проекты. У тебя нет с ним связи. Связь только через жертвоприношение, через служение. Есть различные формы жертвоприношений, и даже в человеческом обществе без этого невозможно жить. Налоги платить нужно, это тоже жертвоприношение. Вынужденное. Никто не хочет совершать ягью, но правительство говорит, надо, потому что иначе мы не выживем, как государство, налоги платите. Но люди пытаются уйти от этой налоговой системы, известно, как они уворачиваются. Но это говорится, жертвоприношение – это добровольный налог. Вынужденный не является жертвоприношением. Аскеза – это добровольное ограничение. Недобровольные ограничения не являются аскезой, не полезны. Вынужденная аскеза приводит к страданиям. Вынужденный налог, жертвоприношение – это страдание. То есть человек, он должен понять это собственным умом, что путем через жертвоприношение он будет счастлив. В Гите Прабхупада Кришна говорит то же самое. На заре творения, говорит, Брахма создал живых существ, разумных. И сказал одну важную формулу. Идите коротко об этом говорится и ясно. Будете счастливы только жертвой, дарами. И Рупа Госвами говорит то же самое. В обществе вайшнавов вы счастливы чем? Принимать дары, давать дары, принимать просадом, угощать просадом, раскрывать свой ум с доверием, выслушивать. Это все различные формы жертвоприношения. Когда мы слушаем развлекательные программы, это не жертвоприношение. Но когда мы слушаем о Кришне, это жертва. Это ухо используется не для чувства наслаждения, а для принятия наставления. Это жертва. Такой процесс разрушает ложное эго у человека. А это нужно терпеть. Это жертва. Нужно меняться. Это жертва. Ради кого-то жить. Это жертва. И начинается эта жертва со шраваном слушания. Затем киртанам прославь еще это. О, это еще хуже. Прославлять кого-то кроме себя трудно. Трудно совершать эту ягью. Самое трудное ягью. Знаете, легче, наверное, пожертвовать деньгами что-то. Но вот прославлять Бога или кого-то еще, представителей Бога, или преданных просто прославлять. Я же вижу у них недостатки. Как же прославлять-то вообще? Да и Бог тоже, знаете, он такое тут натворил. А его нужно прославлять. Не искусственно ли это? Вот я еще это не чувствую, этой связи, понимаете? Йоги нет у меня. Я не могу его понять, как он всеблагой. Я какие-то недостатки все же чувствую в этом существовании, и как-то косвенно его обвиняю, поэтому мне трудно сказать что-то хорошее о нем. Ну, что-то я могу, конечно, хорошее сказать, что, ну, слава Богу, что мы еще живы. Слава Богу, славлю его, что я еще жив. И серьезно не болен. Но вы знаете о том, что многие люди, подходя к черте смерти или серьезной болезни, начинают прославлять Бога за эту болезнь. Начинают обращаться к Нему всерьез. Когда чувство под контролем, у них меняется представление обо всем. Контроль чувств означает ягья, что мы их занимаем в служении. И вот так человек получает могущество, может поддерживать всю вселенную. Даже полубоги зависят, говорится, от этого человека. Если он не совершает ягью, у них тоже проблемы. Если люди становятся демонами, то демонические силы во Вселенной быстро увеличиваются. Даже Вселенная на это реагирует, на поведение человека. Вот какое важное создание. К сожалению, век Кали, эта ценность, она уменьшается в человеческой жизни. И срок жизни, и ленивый, и сварливый становится, с дурным характером. И мы уже не видим, что такой уж он великий человек. Их много людей становится, полным-полно по улице их бегает туда-сюда. Мы надоедаем даже друг другу. Мы забыли о великой жизни, о великом существовании. Сейчас убить человека – это не так уж и сложно. Не такие уж большие проблемы. Цена человеческой жизни уменьшается. Почему? Одна причина. Человек не совершает яги. В этом случае он не отличается от животного. Небольшая разница. Люди сами это понимают. О, этого человека можно убить вообще, что тут дурного будет. Но он не ценный человек вообще никакой, никто. Да более того, он даже отвратительный, злой и прочее. Лучше уничтожить этого человека. Или войну объявить всем этим людям. Это означает, что люди не совершают жертвоприношений. Поэтому все эти различия человеческих, человеческой расы, они приводят их в беспокойство. Противопоставляют и начинают критиковать друг друга. Вот во что превращается человек. Вот такое вот создание непривлекательное, зловредное какое-то, лживое. Просто по одной причине, что Брама говорит, вы не будете счастливы, потому что если вы лжете, если вы завидуете, если вы испытываете беспокойство от вожделения, если у вас жадность, с этими энергиями вы не можете жить. Вы человек, потому что ваш ум будет страдать. Ману дал этот ум, тонкий. И человеку будет очень плохо в жизни. Но если ты отдаешь свои энергии, жертвуешь, в твоем уме будет мир и покой, ты будешь счастлив. Животное достаточно ему поесть, найти какое-то место поспать, то есть для тела какие-то удобства, но счастливо. Ум не так развит, не зависит. Да, они не будут слишком страдать, потому что они не чистые, зубы не чистят, шкуру не меняют каждое утро. Нет такого тонкого восприятия жизни, нет таких тонких страданий. Они удовлетворяются этим. Блохи там покусают немножко. Не, она терпит. Нормально, зимой, летом в одной шкуре можно, даже без омовения. Животные ест земли, то есть все, поскольку их разум не так развит, тоже душа. Так же, как и человек, там есть душа, но не развитое сознание. Когда человеку дается развитое сознание, он не может жить, как собака. С земли есть, это страдания, и не мыться и прочее. И также говорится, нужно прежде всего омывать ум. Чистота. Человек силен в чистоте именно. Животное сильно в любой ситуации. Неважно. Если вы помоете, он не увидит разницы. Пойдет снова, тот уже ляжет куда-нибудь. Нечистое место. Но человек силен именно в чистоте. Чистота – это сила, Прабхупада сказал. Поэтому тело омывается каждое утро обязательно. И в течение дня еще может быть омовение, если это необходимо. Лучше несколько раз это делать. И мантра, значит, еще ум нужно очистить. Нужно послушать трансцендентные звуки, что-то о Боге. Имена Бога, деяния Бога, творение Бога. Все, что связано с Богом, необходимо слушать регулярно. Поэтому Бхагаватам читаем, воспеваем святые имена, утренняя программа. Вечером тоже, если есть время, обязательно нужно это сделать дома или в храме также. И даже если это мы делаем несовершенно, еще не обладая большим вкусом, как аскезу, если воспевать один день не сложно, но всю жизнь, может быть, сложно будет периоды воспевать. Это уже как аскеза становится трудным чем-то, потому что иногда нет вкуса к воспеванию. Иногда можем поссориться и петь не хотим вместе тоже. Всякое бывает. Это ум. Мы на все реагируем таким болезненным образом. Тем не менее, если мы даже как аскезу это исполняем, она нас все равно очищает, поддерживает наш уровень жизни на цивилизованном уровне. Это цивилизованный человек. И он уважается, потому что даже если ему трудно, он это делает, это настоящий человек, говорится. Он все равно продолжает ягью делать, совершает жертвоприношение, не отказывается от своего долга. И здесь полубоги, они возносят молитвы. Стали рукоплескать, то есть хлопать в ладоши, когда увидели ману, человеческую форму. То, что Брама создал из себя, из своей человеческой формы, вот создал этого существа. И они обрадовались, потому что достойно всяческих похвал, сотворив человека, ты создал надежную основу для всех обрядов и ритуалов. Поэтому каждому из нас достанется своя доля даров, приносимых на жертвенный алтарь. Чем питаются полубоги? Как они принимают наши жертвоприношения, интересно? Которым бросаем в огонь. Вот это трудно понять. На самом деле несложно понять. Человек как устроен самодостаточно. Вот что интересно. Ну, он как бы самодостаточный, он может жить в своем обществе, все отрегулировать, все поддерживать, развивать это все. Даже без Бога как бы. Может чувствовать себя независимым, но полубоги, их гуна добродетелей, знание таково, Их жизнь, бхава, такова, что они не чувствуют этой независимости как человек. Понимаете, в чем разница? Они могущественны, наделены силой, но они не чувствуют, что независимо от Бога или от других живых существ, как это может понимать человек. Да, большинство людей сейчас так думают, я независим от кого, я сам по себе. Я что хочу, то и делаю вообще. Это видно из истории развития планеты, как люди уничтожали какие-то виды жизни. Когда американцы приехали в Америку, то есть европейцы, первый поезд был запущен, они увидели по дороге бизонов. Так называются эти животные. Что они сделали с ними? Они сразу всех подчистую уничтожили. Практически этот вид был уничтожен. Практически полностью. Это делает человек. Что? Я же независим от них. В чем разница, есть эти существа или их нет? Мир же продолжает существовать. То есть я независим от них, он думает. Его знания настолько ограничены в страсти, что он может принимать такие решения, так чувствовать мир, себя. Даже в семье люди могут чувствовать себя независимо от родителей, от их наставлений или друг от друга, жить вот в таком настроении. Но полубоги, они чувствуют это единство. Если в вашем доме даже собака страдает, вы чувствуете эту боль на себе, что вы хозяин. То есть вы чувствительны, полубоги чувствительны. Когда человек сам о себе заботится, для него это считается нормальным. На самом деле это совершенно не цивилизованный образ жизни. Полубоги так не живут. Они не работают. Они заботятся о других живых существах. Они поддерживающую функцию исполняют. В ответ заботятся о них, совершают яги. Вот так они живут. Это цивилизованная жизнь. Они не могут опуститься на уровень кармической деятельности, как человек. Ходить на работу, получать деньги за это. Зарабатывать себе на жизнь как-то, влачить существование какое-то. У них своя зарплата, представьте, у Индры зарплата, потому что он царь полубогов на гособеспечении. У него еще есть целый пантеон других полубогов, которые заведуют отоплением в этой вселенной, водоснабжением, вентиляцией. Потом дренажные системы тоже есть. И он платит им зарплату, а сам откуда все берет? Налоги с них собирает. А они-то откуда все возьмут? Да, райский мир не приспособлен для работы. Там не нужно работать вообще. Деревья желания существуют. Но все работает благодаря яге. Принцип другой жизни. Поэтому, если человек не совершает ягью, полубоги страдают. Чувствуют нехватку как бы воздуха. Ну, как бы нехватку энергии. Вот что происходит. Например, если ваш любимый человек скажет вам: я тебя тоже люблю, так же, как ты меня. У вас начинается прилив энергии. Такое некое представление о яге можно иметь. А потом он скажет: а теперь я больше тебя не люблю. Я люблю теперь другого человека. И у вас... И вы жить не хотите. Вы ничего не можете, просто лежите. Все, у вас пищеварение отказывается, вы спать не можете, все функции прекращаются, смотрите. Некоторое представление об этом. И когда человек заявляет полубогам: я без вас, вас не существует, у них плохое настроение. Они ничего не хотят делать, человек ничего не получает. Пашите на тракторах, и что в результате будет? Модифицированная пища в конечном итоге. Вот как устроена планета. Вам придется питаться пластмассой. Не хотите пахать на быках, как Кришна хочет? На тракторах. Да, будет быстрая работа, много всего, но это будет невозможно есть. Вы не будете здоровы от такой пищи. Будете страдать. Полубоги отказываются. Вы модифицируете это все, полубоги не участвуют в этом процессе. Вот это человек. Ведь он может даже вмешаться в деятельность полубогов. Свобода выбора. То есть это не такое простое создание. То, что мало живет, еще ничего не означает. Он имеет свое могущество, свое положение человека. И вот когда он злоупотребляет, полубоги тогда считают, что нужно принимать какие-то меры. Иногда они даже участвуют в жизни людей, некоторые полубоги, как в афинских легендах. То, что дают эти воины, они там в политику вмешиваются каким-то образом, подстрекают, там, скажем, Одиссея делает то, что он делает, и других. Целая политика существует, потому что это есть зависимость. Мы единый организм. И когда человек совершает жертвоприношение, это хорошо, говорится, для чувственного наслаждения, это хорошо для самосознания, это хорошо для блага всего общества. Ягья. Все, что мы имеем, мы должны делиться с другими. Имейте знания, идите, расскажите все это. Не держите при себе. Иначе полубоги будут недовольны. Если вы не проповедуете, имея знания, знание вытечет, как из треснувшего кувшина, говорится. Он сверху только будет целый, но там тонкая трещина, и вода все равно вытечет. Вот такой пример дают веды. То есть все, что человек имеет, он должен сразу же распространять. Все, что хорошее он имеет. Плохое не нужно. Плохое не является ягьей. Плохое только Кришне предлагаем. Не знали об этом? Хари означает вор, он ворует наши грехи, наши дурные анартхи и качества. Он забирает у нас только все дурное. А хорошее снова возвращает еще лучше. Вот это Кришна. И как же не прославлять его за это, скажите? Если путана пришла убить его, говорится. Убийца, где-то убийца пришла. А он ее принял как собственную мать. Дал ей освобождение. Он забрал все ее грехи. Потому что накормил его грудью, он думал, мама, вот это все благой. Я, говорит, никому не завидую. Я равно ко всем отношусь. Даже к демонам, даже к полубогам. Проблему полубогов он поможет. Полубогам проблему демонов поможет его представитель Шива. Он позаботился об этом. Потому что демоны к нему лично не обратятся, он лично не придет. Но есть другие представители Кришны. Шива – это лучший вайшнав во Вселенной, говорится, представитель Кришны. И демоны обычно к нему обращаются. Он благоволит демонам. Ну как же лучший вайшнав во Вселенной благоволит демонам, посмотрите. Да, это милость Кришны, он по всех равно заботится. Они для него одинаковы. Говорит, одна колючка беспокоит, другой колючкой можно и вытащить. Есть демоны, есть полубоги. И те, и другие гордятся. Демоны гордятся, что не демоны, полубоги гордятся, что не полубоги. Большой разницы нет. И те материальные, и эти материальные. Итак, Кришна – это нечто особое. Если мы служим Кришне, если это яги направлены на удовлетворение Кришны, это совершенно особая практика, особая культура. Она проста, как деревенская жизнь. И возвышена выше знаний Брамы, выше творения. Сознание. Это сознание Галоки Вриндавана, духовного мира. При всей деревенской простоте. Вот это сознание Кришны. То есть в результате жертвоприношения люди становятся простыми и добрыми. Они восхищаются творением Бога. И прославляют творение Бога. Не свое творение, а творение Бога. Сейчас люди строят города, небоскребы, восхищаются своим собственным творением. Но когда растет дерево, они не замечают его. Когда текут чистые реки, они не замечают его. Они замечают, что реки уже все грязные. И думают, река – это что-то непривлекательное. Если вы никогда не видели чистых рек, вы будете думать, река – это просто какая-то сточная канава, что ли. Но поезжайте на Дальний Восток, где еще природа сохранилась. Камчатка, Курильские острова. Здесь такой природы нет на Западе. В Европе давно уже нет. И даже Западная Россия, и даже в Сибири вы не увидите еще такой, ну, отчасти. Но там, Дальний Восток, где почти нет людей, и одни звери живут, и рыбаки, охотники охотятся за ними, вы сможете понять, что такое настоящая природа, чистота природы. Или Байкал увидите. Это на всю жизнь останется. Подумайте, как прекрасно, как все это удивительно. Нас отвезли однажды на Ольхон, это остров на Байкале, сердце Байкала, Ольхон. 70 километров поперечники остров, на порой можно туда переместиться с машиной. От Иркутска мы ехали много километров, долгое время. И уже в темноте мы приехали на этот Ольхон с фарами, ничего не видно. Куда-то мы заехали на какую-то территорию, там были какие-то деревянные постройки такие простые, как деревенские. И где-то мы там уснули, помню. Вот рассвет, я поднимаюсь, открываю дверь, и меня шок, И что я был? Я сразу же, вставай быстрее, иди сюда. Что там такое? Байкал! Это что-то. Я чуть не умер вообще. Красота какая. Понимаете, что это такое творение Бога? И что человек сделал с этим? Люди не замечают этой красоты, потому что она испорчена человеком. Причина тому сам человек. Потому что яги не совершается. Он не удовлетворен. И он ищет ищет комфорт, ищет, кто же выполнит его работу. Создают какие-то машины, создают трактора, быков отправляют на бойню. Он ужасные вещи творит. Священное Писание перетолковывает. Я источник всего. Делаю все как по отношению мне. Я Бог при этом. Поэтому есть Ману Самхита, где есть также наказания. Какие наказания человек получает за те или иные поступки, которые запрещены для человека? Это свобода выбора, которая огромная, которую обладает человек. Гигантская свобода выбора. Такая независимость дается великая, что вы за одну короткую жизнь, очень маленькую, можете вернуться к Богу, если используете ее. Даже полубогам это трудно сделать. Потому что они долгу, ни благости, им не так-то просто быть независимыми. Они на работе. А можно сказать, все, Хари Кришна, я ухожу к Богу. И никаких обязанностей больше не хочу. Конечно, общество вас будет ругать сильно, но полубоги будут восхищаться. Говорит, вот этот человек, это Ману сделал. Вот он за 15 лет каких-то может к Богу вернуться. Что такое 15 лет с точки зрения полубогов? 3 секунды какие-то. Несколько минут, все. И вы в сознании Кришны, в полном. То есть это... Но люди хотят жить как полубоги здесь. Создать такое устройство, что каждый должен выполнять свои обязанности, чтобы мы здесь процветали, и никто не должен уклоняться от этого долга, потому что мы должны процветать материально. Все это строить. А строить толком ничего не нужно, можно жить в деревне. Нужно ли это? В конечном итоге, это не нужно человеку. Это, конечно, тоже прославляет его разум, то, что он создает такие великие цивилизации, но они все потом рушатся. Рим, майя, ацтеки, тому пример, Египет, все, что, любая, их уже нет. И сейчас просто мы очередную попытку переживаем. Очередную попытку, которая, конечно же, уже неудачна, мы это уже чувствуем. То есть человеку не нужно этим заниматься, до такой степени развивать технократию и прочие эти удобства и механизмы. Достаточно жить в простых условиях, но развить свое сознание. Вот в чем как бы особенность этой формы жизни. Поэтому Прабхупада говорил, что была варнашрама дхарма. Большинство людей, он сказал, самое благородное занятие для них – это земледелие. Это самое благородное занятие для человека. Он выращивает пшеницу, овощи, фрукты, работает с землей, он очищается. Становится сатвичным, чистым, простым, радостным. Если есть сознание Кришны, если нет, становится жалкий, грязный труд. Вот так это выглядит. Так и выглядит. Когда-то мы были в Вальмике, там была ферма, не знаю, долго очень не был там, много-много-много лет. Но когда-то это первая была деревня, которую я увидел в сознании Кришны. Альмик – это Швеция под Стокгольмом. Там преданные создали в то время ферму, это было, может, начало 90-х годов. Много земли, свое озеро, быки, коровы, земля, храм. Там был в прошлом какой-то коровник или что-то еще. Они перестроили это все под храм, сделали все, домики, живут преданные. То есть вся вот эта деревня, это преданные. Все делают преданные. Кто-то на тракторе едет, преданный. Один трактор был у них. Не справлялись ни с быками тогда. То есть, ну, трудно было. Быки были огромные, шведские, очень гигантские. Просто страшно было подойти. То есть под где-то, вот, наверное, вот такие вот. Мой рост буквально. Вот, если в Индии там бык по колено, может быть, такой в Чаганхапуре. Такие маленькие бычки. И такие формы у них другие. То тут так, как буйвол, не буйвол, какой-то такой, значит, страшное такое существо, большое очень бык. Бывают и большие тоже, разные. И мы видели, что преданные делают все там. Лесопилка, преданные. Кочегарка, котельная, преданные там. На земле преданные. Но я увидел другую картину. Я так же, что люди тоже этим занимаются, и в кочегарке, и на земле, на тракторах или на быках. Но они выглядят такими грубыми, знаете, ну, деревенскими, непривлекательными, так скажем. Из-за того, что у них такой тяжелый, нечистый труд, так считается. Но когда перед их, они сияют. Меня поразило именно не то, что они работают на земле, а то, как они выглядят при этом. Они очень чистые и радостные все, потому что для Кришны все делают. Совсем другая культура. Вот если сейчас быков поселить сюда, в город, что с ними будет? Пусть ходят по городу, здесь сами выживают, что с ними будет? Они обретут непривлекательный вид, знаете, им очень плохо здесь будет. И мы, если никогда не видели быков, подумаем, о, бык непривлекательное животное. А потом поезжайте в Майяпур и посмотрите, как быки живут там, в тех условиях. Вы с ним будете фотографироваться. Будете портреты быков потом распространять повсюду этих. Это потрясающие животные. Их величие, их чистота, их запахи вообще, их настроение. Рядом с быком за честь вообще постоять, рядом сфотографироваться. То есть есть настоящее это творение. То, что задумано изначально, оно всегда потрясающее. Любая форма жизни. Даже те же деревья. Мы были в Стихотэ-Алинской тайге когда-то. И нас удивила одна вещь. Мы видели дерево гигантское. Такого дерева тогда еще не видел. У нас было трое, мы его не обхватили троем. Не смогли, думаю, надо сфотографировать или что-то как-то. Я до сих пор помню. А что за дерево? Липа. Липа? Я в городе видел липы. Это тоже липа. Знаете, что было в статье Югу? С лип стекал мед. С листьев стекал мед. Под деревом просто были медовые лужи. Говорим, нет, мы видели липу. Нет, 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 нет. Попробуйте листья липы, они все сладкие. И сейчас еще. Пока. И под липой посидеть очень приятно, когда она цветет. Но какая липа была в прошлом, тогда, когда человек не вмешивался в природу? Есть очень чувствительные формы жизни. Когда человек вмешивается, они сразу теряют силу привлекательность, сразу скрываются. Мы не знаем, мы не видим сейчас этого. Практически нигде. Иногда это случается, когда мы внезапно видим какую-то красоту, мы просто шокируемся. Это творение Брамы. И он его хорошо закончил. Но человек, у него есть особые функции, поддерживает все это. Своей яги. Либо испортить он может. Вот такая ответственность. Поэтому людям даются писания, своды правил, законов. Эти законы именно в человеческом обществе обретают очень важную, как бы важный смысл. Хотя мы говорим, закон же простой. Люби все живое, и все. И служи Богу. Все, что нужно. Но для человека нужно детально прописать, что это все означает. Настолько он независим, что ему трудно понять. Как же любить? Конкретно распишите мне по пунктам. Схему нарисуйте мне. Классифицируйте вашу любовь, чтобы я понял, как это должно проявляться. Утром или вечером. С таким человеком или с таким человеком, или с деревом. Я не понимаю, о чем вы говорите. То есть человек будет сбиваться с толку, как Арджуна, когда он в человеческой форме жизни, рядом с Кришной, он тоже сбивается с толку, как будто обычный человек. Даже Кришна, когда играет роль человека, как будто бы сбивается с толку. Когда демон убивает поддельного Васудеву, помните, иллюзорного Васудеву на глазах у Кришны, как будто это его отец, создает иллюзию. И даже Кришна сбивается с толку, потому что, я говорю, роль человека. Человеку свойственно сбиваться с толку. Если умирает у родственника, он сразу в скорбь погрузится, он собьется с толку. Умер человек, он собьется с толку. Ему нужно напомнить, душа есть, она вечная. Полубоги воплощаются, развоплощаются, меняют формы, никого это не беспокоит особенно. Но человек собьется с толку. Он, такая его природа. Это делает его независимым, в то же время слабым. И если он сознательно принимает руководство Бога, это очень великий человек. Это освобожденная душа, полубоги поклоняются ему. Это свобода же выбора. Если полубоги должны это делать, служить Богу. Мы их почитаем за то, что они слуги Бога, но это их обязанность. То у человека такой обязанности нет, он свободен. Может принимать, может не принимать. Он может стать демоном, или преданным, или ракшасом, или яваном, или кем-то еще. У него столько выбора. Как Кришна обращается к Арджуне? Выслушал все, теперь обдумай и поступай, как пожелаешь. У тебя свобода выбора великая. Все, что хочешь, можешь делать. И вот важно совершить выбор. Если мы совершим выбор служить Кришне, это и есть великий человек. Если мы подневольно служим Кришне, это не великий человек. Без свободы выбора никакого величия. Вся как бы изюминка, вся ценность того сознания Кришны, которое мы принимаем, что мы принимаем это осознанно, добровольно, осмысленно. Именно в этом величие. То есть осмыслить все эти писания, творения, понять положение Бога, его место в нашей жизни. И когда человек это осознает, это значит великая личность. Махатма. И полубоги поклоняются такому человеку. И все автоматически благоденствует, говорится. Потому что Бог удовлетворен. Полубоги автоматически довольны. Они часть его тела. То есть тема связана с творением. Здесь осталось два стиха до конца этой главы. Спасибо большое. Какие будут вопросы? Духовный учитель доволен, когда ученик внимательно слушает. Это первый момент. Это первый момент очень важный. И второй момент, не менее важный, что он может применять это. Вот тогда все в порядке. Это слушание правильное. Если он слушает внимательно, но не применяет, он еще не слушает хорошо. Еще не слышит. То есть способность применить знания. Это настоящий шраванам. Осторожно. Они же по-разному могут реагировать на это все. Это сложные родственные отношения очень. Поэтому осторожно. Что касается родственников, то главное, что они ждут от нас, что мы продолжаем эти родственные отношения, сохраняем их, уважаем. Вот это основа будет для родственника. И на этой основе вы можете что-то говорить. Отказывают, значит, еще недостаточно отношений, не доверяют. Биологические отношения, они не глубокие сами по себе. Это некая схожесть, скажем, вкусов, нравов, внешности, характеров и все. Но глубоких связей духовных может не быть у родственников. Поэтому они могут отказываться внутренне от того, что предлагаете. Внешне они принимают вас как за родственницу, естественно. Принимают с большой силой, но внутренне отвергают. То есть нет духовного родства. Или, как мы говорим, нет семейных традиций. Есть биологическое рождение, но традиции нет, в которой воспитывается личность, формируется личность, да, среда. Только биологическая среда дается необходимой. Правильно делиться. Если вы еще не умеете применять эти знания, но уже обрели веру и вкус к знанию как таковому, вы должны делиться этим. Гораздо сильнее вы будете это делать, когда уже применяете. Ваши слова будут очень сильные, могущественные. Но если вы услышали, вы уже можете говорить. Когда человек не удовлетворен тем, что имеет, в материальном смысле слова имеется, именно эта материальная сторона неудовлетворения, тем, что имеет, он находится в состоянии раздражения некого. Неудовлетворение – это раздражение. В этом состоянии он не может правильно общаться с окружающими людьми и окружением. Не может извлечь какой-то пользы из той ситуации, в которой находится, другими словами. Так же, как лошадь, которая начинает прыгать вдруг, она не может есть траву. Он все усилия идут на раздражение, на какие-то вот такие вот выходки, выпады. Но пищи не получает, он слабеет, слабеет, слабеет. Раздражаясь и гневаясь, человек слабеет в отношении, становится более несчастным, более угрюмым. Но если сосредоточиться на той ситуации, которая у него есть, он увидит много возможностей развития. Вот мало, но можно что-то сделать. Предприимчивый, радостный ум. О, что-то уже есть у меня, прекрасно. Дай-ка я попробую сделать так. Это состояние удовлетворения, оно дает развитие. Многие люди ропщут на жизнь, плохие условия, мало денег, нет вот этих обстоятельств, они раздражены. И они никогда не выйдут из этого положения, пока в этом настроении находятся в раздражении, неудовлетворении. Они так останутся всю жизнь в этом состоянии. Все злее и злее будет становиться. Если удовлетворены же тем мало, вы уже можете что-то с этим делать. Вам уже что-то нравится, поскольку вы сосредоточены. Можете радоваться жизни, и это развитие. Если вы рады жизни, к вам кто-то присоединится. Тоже порадоваться. Если двое рады жизни, появится еще двое, как минимум. Бхакти-вирикша называется. То есть вы должны быть счастливы. Это самый важный момент в сознании Кришны, что вы счастливы. И люди будут присоединяться, приходить, потому что люди счастливые есть. Они простые, но они счастливые при этом. Оказывается, все просто, ничего сложного. Не нужно для этого много зарабатывать, какие-то сверхусловия. Можно просто быть счастливым, оказывается, если принять то, что есть, и уже использовать, оказывается, даже деньги не нужны для этого, чтобы быть счастливым. Что касается материального устройства, оно никогда не будет удовлетворять никого до конца. Мы должны удовлетвориться своим служением при любых обстоятельствах материальных. Но сама материальная природа никогда не приносит удовлетворения. Невозможно это. Поэтому, когда мы с вами черпаем все свои ресурсы, этих возможностей материальных, мы все равно к этому выводу придем. Этот мир материальный, он никогда не станет другим. Просто нужно уйти к Богу. Пришло время. Пришло время просто покинуть этот мир. Не так, чтобы с вами построим Варанашмадхарму, в сознании Кришны, и будем здесь вечно счастливы. Нет. Невозможно создать такой материальный мир. Он разрушается временем. Он циклирует эти циклы, они просто повторяются, эти йоги, они циклируют, что вы с этим сделаете. Это не прибежище, не место для джентльмена, говорится. Кто развил сознание Кришны, он понимает, это не то место. В этом смысле, да, здесь не может быть удовлетворения. Мы их предлагаем как бы неосознанно. Просто они попадаются туда. Мы предлагаем такую ягью, ну и там, конечно, примешаны какие-то вещи. Но мы неосознанно это делаем, не замечаем. Нам кажется, что все хорошо. Я делал как можно лучше. И Кришна все это принимает с недостатками вместе. Хорошие вещи нам возвращает еще в лучшем качестве, а плохие все устраняет. Хари называют. Все грехи забирают. Ахам твам сарапапеп. Я тебя защищу от всех ошибок. Давай все это делай. Даже когда ошибаешься, все равно делай. Я тебя защищу. Вознагражу по мере предания. Награды будут. Что такое награда? Кришна входит в ум человека, в чувство человека. То есть человек как бы кришнаизируется изнутри. Как Кришна становится качественно? Точно такой же, как Кришна, качественно. Да. Ему наша работа не нужна, это точно. Большинство из того, что люди сейчас делают, Кришне вообще не нужно. Он живет во Вриндаване, там коровы есть, и быки, и все. И есть на чем пахать землю. Корова дает молоко, земля дает урожай, Вриндаван весь цветет, все есть необходимое для жизни. Но когда Брахма творит вселенную, он говорит «Ом Тат Сат». Почему? Это означает, что когда мы не знаем, зачем это нужно, кому это нужно вообще, мы говорим, ну все равно для тебя, Ом Тат Сат, ты сам реши, что с этим делать. Но я должен заниматься тем, что делаю. Ом Тат Сат. Если это мне непонятно как, то Кришна пусть разберется. Мне просто больше нечего предложить. Это моя работа, это все, что умею делать. Это тоже яги, Ом Тат Сат, тоже яги. К тому же деньги есть в результате. Способ поддержания, тоже можно какую-то ягью совершать, если есть лишние деньги. У каждого же есть какие-то лишние деньги, по глазам видно. Значит, каждый может ягью совершать. Да, именно мои. С чем связаны вот эти тонкие отклонения, проявления независимости? Создать что-то свое? Это связано с личными способностями человека. Это интересный момент. Стать преданным, как бы в полном смысле слова, можно двумя путями. Либо стать простым, и все просто принимая на веру и делать. Либо занять все свои энергии умственные и способности в сознании Кришны. Что лучше из этих двух? Вот преданные они, многие становятся просто простыми. А кто-то хочет занять свои энергии в служении Кришне. Например, Прабхупада сказал об одном своем духовном брате. Он более реализован, чем я, ученикам сказал. Но все держит при себе. А я, говорит, проповедую. Поэтому все-таки лучше проповедовать. И вот тут вы столкнетесь, что у каждого человека есть свои как бы индивидуальные настроения в проповеди, или какие-то акценты философские могут быть, меняться немножко, какие-то детали. Но суть та же самая, все это для Кришны.
Я больше хотела не в этом смысле, а когда, допустим, пересматривается наставление
Прабхупады, нет, это недопустимо. Основу нельзя менять. Без фундамента мы ничего не построим. Без Прабхупады невозможно сейчас. Это нужно осмыслить. Очень важно сейчас дать на Бхакта программу вот это как бы представление о Шри Прабхупаде, как основателя Ачарьи. Вы знаете, да, что GBC снова рассматривал эту тему. И мы должны Шри Прабхупаду в центр ставить. Это самое важное, то есть основа в нашей жизни, всего движения и каждого преданного. То есть Прабхупада на самом деле это уровень пророка. Я не думаю, что это сейчас еще осознано многими так глубоко, но это с каждым годом создается больше и больше. Малейшее отклонение от его наставлений чревато последствиями. Мы уже на опыте это знаем. Уже опытные преданные говорят, это очень реализовано, что от Прабхупады нельзя отклоняться. Мы были в каком-то году, может, пару лет назад в Джайпуре как-то. Просто божества вот эти хотели три посетить. И Джайпур. И мы пришли на утро на Мангал-Арати в храм Говиндаджи. Много людей, конечно, там восторг, киртан прекрасный, каждое утро счастье. И обувь мы сколько-то побросали при входе и забежали. И на выходе, когда мы уже вышли, стали искать свою обувь, видели один человек, пожилой индус, такой высокий, красивый, статный, такой интересный, собирает нашу обувь и складывает ровно. И мы подошли, он говорит, это ваша обувь, не бросайте здесь, потому что здесь служители, они потом выбросят ее в мусор просто. Вот здесь все складываете, иначе обувь вашу выкинут. И сам вот заботился об этой обуви. Оказалось, ученик Прабхупады. Так мы встретились с ним. Я его раньше не знал. Он занимается бизнесом всю жизнь, и Прабхупаде помогал именно как бизнесмен. Есть известная с ним встреча с Прабхупадой, где он говорил, Прабхупада, вы настоящий бизнесмен. Из всех, кого я знаю. Правда, очень удивилась, почему. Он говорит, вот вы приехали в Америку, сколько у вас было денег? 7 рупий. А теперь сколько, говорит? Вы лучший бизнесмен, Прабхупад. Вот это известно, это с ним была встреча. Ну и поскольку ученик Прабхупады, мы сразу вокруг него сели на скамейку, дали ему микрофон, чтобы он рассказал все, что он помнит, все, что он хочет. И он так стал волноваться, когда стал говорить о Прабхупаде. У него слезы пошли, и он стал прям кричать, говорить. Индусы все собрались. Мы тоже, все просто в шоке были. И он стал вспоминать Прабхупаду, просто шок стал распространяться повсюду. Вот это ученик Прабхупады. И прям Прабхупада через него. Он говорит, о, я, говорит, слабый преданный вообще. Мне даже кланяться, говорит, не нужно. Я уже не такой, как раньше. Я там то, сё, он какие-то сложности стал говорить. Не, просто Прабхупаде говорит. Он говорит, хорошо, я индус, мне уже почти 70 лет. Я всю жизнь живу в Индии, я видел много гуру, понимаете? Тем более, что я этим интересуюсь. Есть много великих людей, но когда они уходят с планеты, их учение теряет силу. Но с Прабхупадой этого не случилось. Он ушел с планеты, его движение стало сильнее. Более, говорит, того, я вижу, что ученики учеников Прабхупады обладают такой же силой. Не думайте, что это просто какой-то обычный гуру пришел. Это непосредственное проявление сверхдуши, он сказал. По-другому быть не может. Что его слова и комментарии имеют такую силу, что просто читая книги, просто повторяя то, что он пишет, вы обретаете такое могущество, такое же, как у Прабхупады. Он говорил об этом. Он так эмоционально говорил, что всех это потрясло просто. Наша вера в Прабхупаду, она во много раз потом просто выросла. Мы начали понимать, кому вообще мы обязаны. Всей нашей духовной практике. Поэтому это берегите как зеницу ока. Шрила Прабхупада, его как бы книги, вот это его вклад в мировую как бы религию нельзя сейчас оценить, еще рано. Мы еще близко слишком. То есть это знание спасает мир сейчас. В одном комментарии в Бхагаватам он говорит, у людей не будет другого выхода, как принять сознание Кришны. Он уверенно в этом говорит. Время придет такое, что у них не будет другого выхода. Это время уже приходит. Они не хотят быть кришнаитами, но они к нам приходят. Потому что тут есть знание. Прабхупад дал. К Прабхупаде они приходят. Кришнаиты не пойдут, а к Прабхупаде придут. Потому что кришнаиты всякие бывают, знаете. Но Прабхупада нас всех держит вместе, тем не менее. Мы-то, конечно, разные, всякие, хорошие, плохие, мы так думаем. Хотя плохих преданных не бывает. Поэтому пока мы имеем это сознание, как бы последователи Прабхупады, мы будем сильны. Это не позволительно допускать какие-то отклонения в этом смысле слова. Индивидуальность, когда вы используете, это хорошо. Творчество очень хорошо. Свой ум и так далее, способности прекрасны. Не держите все при себе. Используйте это в проповеди. Свою природу, свои как бы ценности. Но основы не меняйте. В своей жизни. К людям нужно быть мягким, к себе строгим. Если кто-то не соблюдает все принципы, не проблема. Соблюдайте сколько можете. Не повторяйте 16 кругов, не проблема. Повторяйте сколько можете. Вы очень добрый человек, добрый человек, как Прабхупада, добрый был человек. Но если кто-то хочет посвящения, готовьте, чтобы он мог следовать высоким стандартам. Чтобы не было никаких отклонений. Посвященные не должны отклоняться от тех стандартов, которые установлены Прабхупада. Поэтому по мере возможности посещайте Мангал Арати, либо проводите дома его. Посещайте класс Бхагаватам, либо проводите где-то, где удобно вам. Но старайтесь следовать тому, что учил Прабхупада. В течение времени, через 20-30 лет, вы все равно поймете, что это невозможно оставить, нельзя этим жертвовать. Это основа. Иначе мы погибаем. Все равно это сознание придет. Не тратьте время на такой личный опыт. Старайтесь следовать этим правильным предписаниям. Всем принципам, 16 кругам, если вы посвящены, делайте все. А к людям по-доброму. Сколько могут, все хорошо. Приходите, ешьте просад. Сколько можете, столько жертвуйте. Сколько можете, столько и делайте. Распространяйте любовь. Но к себе относитесь строго, если вы посвящены. Шрила Прабхупада ки джай.